Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Особое мнение». В гостях сегодня правозащитница Ольга Романова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Выход из праздников – это, конечно, тяжело, особенно когда новостной фон вообще не радует и ничего хорошего нет. Я даже не знаю, с чего начать, если честно. Наверное, с Романа Протасевича, который опубликовал видео с Виктором Бабарико. До этого он публиковал видео с Колесниковой, от которой очень долго не было вестей, теперь с Бабарико. Получается, такой посредник между, не знаю, оппозицией белорусской и теми, кто находится в заключении. Видели видеозапись?
Да.
Какие впечатления?
Да. Ну, вы знаете, продолжается то, что началось в 24-м году. Год правозащиты. Собственно, что происходит? Происходит подмена правозащитников на правозащитников, назначенных тем или иным режимом. В России это ярко демонстрирует, например, Ксения Собчак. И я думаю, что будет продолжать демонстрировать. То есть вот вы, правозащитнички, уехавшие за границей или назначенные иноагентами или нежелательными организациями, вы ничего не можете сделать. Чего вы можете сделать? Ничего. А вот простой человек обычный, вот он взял, да, и делает. Понес, и у него все получается. Потому что он работает. А вот вы сидите и ноете. Вот это и происходит, подмена. Эту подмену, собственно, объявил еще лет, наверное, 5 назад Владимир Путин. На одной из своих конференций он сказал, что главным правозащитником должно быть государство. Простите?
Не, ну, в общем-то, цель-то благая.
Правозащитники защищают людей от государства, когда государство нарушает права. Это не общество защиты там, прав потребителей, это не спорные, я не знаю, отношения между там, клиентом и банком, когда есть какие-то коммерческие арбитражи, и в конце концов есть суд. А это именно государство, поэтому государство не может быть правозащитником. Собственно, государство особо и не стало правозащитником, но зато оно стало назначать правозащитников. Мы знаем прекрасно правозащитника Валерия Фадеева, очень хорошо известными своими совершенно чудовищными крокодильскими высказываниями. И, собственно, Беларусь здесь впереди, впереди планет всей. И Россия здесь идет, щупая этот опыт. И я думаю, что опыт Протасевича вот будет подхвачен, да. Он уже подхватывается Ксенией Анатольевной, и мы уже увидим какие-нибудь подвиги.
Подождите, а разве плохо, что такие люди есть? Я понимаю, что гораздо лучше, когда есть нормальные независимые правозащитники, которые в состоянии защищать людей от произвола государства. Но когда этих правозащитников нет, не лучше ли, когда хоть такой вариант остается?
Нет, это, конечно, лучше. Хоть какой вариант, хоть любой вариант. Пусть это будет царское помилование, пусть это будет амнистия, пусть это будет какой-то просто акт гуманизма. От любого крокодила, знаете, когда Гитлер, и об этом очень, кстати говоря, не любит вспоминать, ни одна страна не любит вспоминать, когда Гитлер в апреле 43-го, если не ошибаюсь, года отпустил 2500 евреев, полукровок и мужей немок из известной тюрьмы, которая была переделана из Лабаза, женщины с улицы Роз, так, собственно, называется, на Розенштрассе, была построена тюрьма, и вот немецкие женщины выходили каждый день протестовать и требовать назад своих мужей, родственников, да, и Гитлер выпустил, совершил такой вот акт гуманизма, и люди уехали в Швейцарию, да, и спаслись, много людей. Это, конечно, произошло благодаря позиции женщин, но и Гитлер не хотел, чтобы они там ходили, протестовали. Он что, Гитлер совершил гуманизм и большой гуманизм после этого? Нет, нет. Хорошо, что выпустил? Да очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо, да, что выпустил, да, спасибо. Какая-то часть смогла спастись. Очень небольшая часть, но люди спаслись. Здесь, примерно, такая же история. Отпустят, очень хорошо. Но просто при этом государство назначает назначает правозащитника, такого от себя своего, с целью дискредитации именно нормальной настоящей правозащиты. Ну и как к этому относиться? Хорошо, что выпускает. Хорошо, что выпускает. Ну, давайте будем помнить действительно улицу Роз и спасенных людей.
А вы думаете,
пусть...
Лукашенко планирует их выпустить?
Я, честно говоря, вообще не ожидаю, что не ожидала, что Лукашенко кого-то реально выпускает. В прошлом году мы видели, ну, по крайней мере, раз в месяц сообщение из Беларуси, что выпустили 20 политзаключенных, там 10 политзаключенных, 30 политзаключенных без фамилий. А потом тишина. Кого выпустили? Где они? Понятно, что если выпустил, то наверняка эти люди молчат, и родственники молчат. Но вот что, 100 человек молчит, и до сих пор неизвестны имена. Я просто думаю, что, я так предполагаю, я не знаю. Я думаю, что это просто заявление. И на самом деле ничего этого не происходило и не происходит. Потому что так не может быть, чтобы мы не знали ничего про это вообще.
Ну, не перебор ли это для лжи?
Перебор, перебор. Я все боюсь, что вы меня спросите про то, что происходит с российскими политзаключенными. А там происходит...
Вы имеете в виду обмен?
Да, там происходит. И, наверное, я никак не смогу сказать каких-то подробностей, потому что этот процесс, он, конечно, межгосударственный прежде всего. И вообще любое неосторожное слово может вообще сорвать сам процесс. Но я очень надеюсь, что в январе-феврале мы увидим это.
У меня только один, наверное, вопрос на эту тему будет, потому что, да, мы прекрасно знаем, что говорить об этом слишком рискованно.
Жизнь.
Пропал.
Так, раз, два, три, четыре, пять.
Видимо, сломался микрофон. Отключился.
Раз,
или
два,
это
три, четыре,
я не
пять.
Слышу? Может быть, у меня сломались наушники. Можно мне какой-то сигнал, звук идет или нет? Значит, это я не
я
слышу. Сейчас
быть,
наушники вернем, а то я просто не буду слышать, что вы отвечаете.
Я прямо сейчас надеваю свои наушники.
Давайте
раз,
вот
два,
так
три,
попробуем.
Раз, два, три,
я
четыре,
все равно
пять.
Ничего не слышу. Надо нам как-то решить это. Судя по
я
всему, дело не в
да?
вас, потому что видеорежиссер говорит, что от вас звук идет. Видимо, это у нас что-то сломалось, может быть, с пультом. Я-то, конечно, могу и делать вид, что я все услышала, но тогда диалог получится очень странный. Давайте, пока мне пытаются починить каким-то образом наушники, я, что ли, про shop.diletant.media расскажу. Или мы можем, кстати, пустить видеозапись, которая у нас рекламная, и за эти 2 минуты попытаемся как-то разобраться.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Так, кажется, что смогли, мы починили. Я, правда, не слышу себя, но надеюсь, что с этим мы тоже как-то разберемся. Да, давайте вернемся к вопросу о политзаключенных. Действительно ли статьи террористические мешают этому процессу?
А это очень мешает. Я напомню, например, что Евгения Беркович и Светлана Петричук, например, они осуждены по террористической статье. И они террористки и по мнению российских властей, но и если и когда они окажутся за границей, несмотря на их известность, это будет очень серьезно утяжелять жизнь. Вот в России они очень долгое время, десятилетия, если они останутся там, не смогут получать со своего счета больше 10 тысяч рублей в день. То есть и можно забыть, например, там, о пенсионных отчислениях, там, о чем-то еще, да, о продаже недвижимости, о возможности, я не знаю, купить машину там, и так далее. Это в России. 10 тысяч рублей в месяц, да, 10 тысяч рублей ограничено вот, вот сейчас это вот так. Или, например, возьмем, например, нашу общую любимую подругу и знакомую Татьяну Лазареву. Она, я напомню, осуждена на 6,5 лет именно по террористической статье «Оправдание терроризма». Она не в России, она за границей. Но, тем не менее, для любого европейского банка она террористка.
То есть я правильно понимаю, что в Европейском банке, извините, я просто себя слышу с рассинхроном, и очень сложно говорить, в Европейском банке она тоже может получать только ограниченную сумму именно из-за этого статуса?
Нет, скорее всего, ей вообще закроют все счета, и будет сложно снять квартиру, там, если человек собирается устроиться на работу. То есть, ну, конечно, в случае вот таких известных людей, там, как Татьяна Лазарева, там, или Евгений Беркович, или Светлана Петричук, будут написаны соответствующие письма, будут проведены переговоры, там даны какие-то гарантии и так далее. Но вы понимаете, да, среднестатистический европейский банковский клерк не обязан совершенно знать, кто такая Татьяна Лазарева или Евгений Беркович. Эти вещи делаются, к сожалению, автоматически. Это тоже будет проклятие, в общем, по большому счету, на всю жизнь, очень-очень надолго. Это мешает жить, да, это очень сильно мешает жить. Опять же, если речь идет о людях известных, а сколько людей гораздо менее известных, это работает и в другую сторону. Например, когда в список европейских санкций, например, попала Лариса Долина, ну, европейцы понятия не имеют, кто это. И совершенно не обязаны это знать. Это работает и в другую сторону точно так же. Они не знают, кто такой, в том числе, например, Григория Чертишвили. А я напомню, они знают наверняка писателя Бориса Акунина, но никак не связывают это с человеком по имени Григорий Чертишвили, который попал в список террористов вот год назад, в декабре 2023 года.
А если вернуться к Беларуси, осуждаете ли вы Романа Протасевича?
Мне очень трудно осуждать Романа Протасевича, поскольку, ну, поверьте, очень мало кто из нас, наверное, никто из нас, не знает наверняка, как он отреагирует на угрозы пыток и на пытки, на давление. Может быть, мы не сломаемся, может быть, мы герои, молодцы. А может и нет, есть какой-то предел. У каждого он свой. Конечно, вряд ли его пытали для того, чтобы он женился в день, когда его девушка получила приговор. Тут уж другое свойство натуры. От вот таких вот игр. Старого, ленивого, но все равно еще такого боевого кота с этими вот жалкими мышами. Он получает удовольствие.
Ему же эти выборы вообще... Никуда
Нет, совершенно никуда, но, знаете, движуха. Вот теперь я вот так
Развлечение.
могу сделать. А потом, конечно, никто не простит. Никто не простит, я вас уверяю. Диктаторы не прощают людей, которые доставляли им столько неудобств и столько переживаний. Для Лукашенко это люди, которые выходили в 2020 году протестовать. Ну и люди, которые об этом писали. Нехта. Ну, Протасевич никогда не простит. Ему очень нравится смотреть на унижение. Точно так же, как, например, Путин никогда не простит мятежников 23-го года, лета 23-го года, Пригожина и Пригожинских. И никогда уже не будет таких вот сильных, независимых, там, частных военных компаний. Не будет никогда таких вот сильных, независимых дядек. Я не говорю это ни со знаком
А
плюс, ни со
Кадыров?
знаком... Кадыров другое. Хотя сейчас он для Путина, конечно, представляет собой достаточно серьезную опасность. Мне кажется, Путин считает, что он пока его контролирует. Но слушайте, он Пригожина до конца считал, что он контролирует. Ну а потом у Кадырова нет планов, совершенно очевидно, нет планов мятежа. Ну, вот пока нет планов мятежа. Как будут, ну, посмотрим. Не знаю даже, за кого болеть, если будут вдруг планы мятежа.
Ну, как говорится, жаба, гадюка.
Не знаю. Но пока вот Кадыров демонстрирует полную лояльность и подчиненность, в отличие от Пригожина, который все-таки начиналось все, я напомню, Шойгу, Герасимом, где патроны.
Кстати, о Кадырове и о подчинении тут ДШРГ Русич, известные своим национализмом как главной идеей, вдруг неожиданно подружились, прости господи, с Ахматом, с Абдиалаутдиновым, с Ахматом. Учитывая, сколько они их критиковали, это вызвало бурю эмоций в Z-сообществе, да и не только в Z-сообществе. Как думаете, что это за неожиданная коллаборация?
Коллаборация действительно неожиданная. И я думаю, что здесь не идет речь о внезапно вспыхнувшей любви и завязавшейся тесной мужской дружбе. Здесь, конечно, кому-то кого-то чего-то надо, да, кому-то. Давайте смотреть, что будет дальше. Но я думаю, что эта любовь вспыхнула еще и на фоне того, что Кадыров демонстрирует пленных украинцев. Да еще вот так нехорошо получилось-то с самолетом азербайджанским. И как-то он все ближе и ближе к войне, не выходя к линии фронта, она как-то все ближе и ближе к Кадырову. Опять же, Абдиалаутдинов периодически он то исчезает, то возникает, то он в Курске, то как-то где-то еще, при этом он явно совершенно представитель Кадырова. Именно Кадырова, не Путина, совершенно кадыровский человек. И я полагаю, что это все связано и с наступлением ВСУ в Курской области. Русич, такое дело, крайне... крайне радикальная, как-то я очень мягко сказала, то есть очень близко к Кадырову, который, в общем, тоже в своем роде очень большой радикал.
А для Путина вся эта дружба не является какой-то угрозой?
Возможно, и является, просто пока все за этим очень внимательно наблюдают. То есть пока сидят смирно, пока, наверное, трогать не будут. А потом... Вообще, я на самом деле внимательно бы посмотрела не сколько там на Русича, не сколько там на Абдиалаутдинова, а внимательно смотрела бы, наблюдала бы за Адамом Кадыровым. У них же это наследственное. Адам Кадыров, я напомню, сейчас начальник охраны Рамзана Кадырова. А сам Рамзан Кадыров был в свое время начальником охраны у Ахмата Кадырова. И, собственно, взрыв на стадионе в Грозном, в результате которого погиб Ахмат Кадыров. Он как-то особо не расследовался никем. Что-то я не помню, чтобы хватали заказчиков вот этого взрыва и убийства, как-то показательно судили.
Серьезно?
И, в общем-то, выгодоприобретатель от убийства Ахмата Кадырова, очевиден, это Рамзан Кадыров, который занял его место. Собственно, начальник его охраны, службы безопасности. Я думаю, что Адам Кадыров очень похож на своего отца.
Тут вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Он спрашивает: Ольга, как изменились условия подписания контракта с Минобороны для заключенных за почти 3 года так называемого СВО? Спасибо.
Какой прекрасный вопрос. Вопрос замечательный. Как мы помним, с самого начала, с июня 22 года, когда началась вербовка заключенных, заключенные были внезапно, совершенно внезапно, привилегированной кастой на войне. У них были самые выгодные условия контракта. Там были и деньги, и самое-то главное, в отличие от контрактников и в отличие от, конечно, мобилизованных, заключенные через полгода участия в боях получали помилование и возвращались домой. То есть все остальные оставались воевать, свободные люди, подписавшие контракт или прошедшие мобилизацию, а эти уходили. Уходили с деньгами, уходили героями и уходили с полностью очищенной биографией. Это, конечно, было и обидно, несправедливо по отношению к остальным. Когда Пригожина сменила Министерство обороны в деле вербовки заключенных, они с самого начала ровно те же самые условия и предлагали заключенным. Это февраль 23 года. И очень скоро Министерство обороны сообразило все-таки, что оно не ЧВК «Вагнер», что Министерство обороны – это не Пригожин, и что заключенные и так вербуются, потому что им нужно на свободу. Свобода дорога. С одной стороны. А с другой стороны, в России очень многие увидели, к чему приводят мечты. К чему приводят то, что заключенных отпустили на волю. 32, по-моему, тысячи человек отпустил Пригожин, те, которые выжили. И порядка 20 тысяч отпустило Министерство обороны. То есть 50 тысяч преступников, прошедшие еще и войну, оказались в России, собственно, не пройдя никакой реабилитации, ресоциализации, никакой психологической поддержки, психической. Ну и началось. Началось то, что началось. И стало понятно, что совершенно не нужно, чтобы эти люди возвращались назад на свободу. Они в основном все совершили тяжкие преступления, и в основном против личности. Да плюс ко всему им сказали, что они теперь герои, новая элита. И тогда, в осенью 23-го года, практика помилования была прекращена. Была прекращена, были приняты изменения в законах, а в марте 24-го года были подписаны поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому, значит, осужденные, которые ушли на войну, на специальную военную операцию, они считаются условно освобожденными. И вот тогда, в этот же момент, выяснилось, что и контракты с Министерством обороны у них странненькие. Он тоже менялся. Значит, сначала это был контракт добровольца. И выяснилось, что погибшие осужденные не получат никаких денег, их родственники. Поскольку они не военнослужащие, поэтому закон о поддержке военнослужащих для заключенных вообще не действует, не работает никак. Умер Максим, ну, собственно, и фиг с ним. Все, что ему было положено, и то это там выбивали люди просто для своих родственников с криками привлечения, там, не знаю, средств массовой информации, губернаторов и так далее. Почетный караул, там выстрелы из ружья там, в момент захоронения, да, собственно, и все. Дети перестали получать свои военные пенсии, потому что они не военнослужащие, добровольцы. А потом, это уже 24-й год, середина 24-го года, вообще даже перестали подписывать добровольческий контракт, и теперь просто подписывают согласие, некую бумагу, которая называется «согласие». Я, заключенный такой-то, согласен идти на специальную военную операцию. Тем не менее, получали заключенные свободу, да, условную свободу, но свободу, и деньги, пока не воевали, и деньги за ранения, пока не лежали в госпитале в военном, то есть где-то рядом с линией фронта. А вот когда они уже уходили, там, потому что ногу оторвало, руку оторвало, не возвращались назад на фронт, то даже никаких денег они не получали. Сейчас, в декабре 2024 года, вот 2 недели назад, изменилось и это. То есть сейчас заключенные уходят на войну, вот уже заключенные, а не осужденные. Потому что сейчас берут и из СИЗО неосужденных, и из-под домашнего ареста задолго до суда. И даже при задержании полиция сразу предлагает вербоваться на СВО. И мы все время видим, как предлагают вербоваться на СВО, например, и они с гордостью уходят на фронт, пишут видеообращение, обращаются к своим судьям, к своим преследователям, что вот вы такие негодяи, вы нас осуждали, хотели осудить или осудили, а мы на самом деле патриотки, вот би-би-би, мы теперь уходим, а вы тут сидите в своем суде, а мы вот пойдем вольные женщины воевать, и вот теперь вы все увидят, что вы козлы, а мы хорошие. Такое сильное очень видеообращение. И это вот первое на моей памяти такой вот публичный уход женщин из СИЗО Дагестана. До этого в основном шли, очень много взяли в Ленинградской области, Липецкая область, Ивановская область, Владимирская область, в общем, центр России весь, много, естественно, Урала. А вот Дагестан первый раз. Это такое, конечно, очень сильное обращение.
При этом, насколько я понимаю, волнует это преимущественно тех, кто либо судился против этих заключенных, либо они возвращаются, и люди, которые с ними рядом живут, тоже не очень довольны этим поворотом.
Но вы, Дана, сказали очень важную вещь, которая вот меня, например, волнует чрезвычайно. В России совсем забыли про права потерпевших. Вообще. И когда принимаются новые законы, которые касаются осужденных, особенно их освобождения, ухода на войну, какие-то новые поправки в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, это вообще не видит слово потерпевшие. Вообще нет. Это и так потерпевшие были таким униженным совершенно классом, ведь абсолютно все знают слово терпила. Это потерпевшие. Так говорят не только преступники, так говорят и адвокаты, и прокуроры, и кто угодно, да, терпила. Терпила тот, кто терпит. А преступник, он доминант. Он доминант, и он сильная личность, да. Вот это вот понятия тюремные, они совершенно перешли в общественную сферу, а потом и в законы Российской Федерации, которые рассказывают нам только о доминантах. А что с потерпевшими? Вы знаете, в странах, в которых судебная пенитенциарная система устроена, на мой взгляд, наиболее разумным образом, это страны скандинавские, например, плюс Финляндия, плюс Нидерланды, там при Министерстве юстиции там выделено в отдельное ведомство, собственно, пенитенциарное ведомство, и еще совершенно отдельное ведомство выделена служба по как раз по работе с потерпевшими. И вообще, прежде чем начинать долгий, трудный путь человека к исправлению, с самого начала учитываются права потерпевшего. Ведь совершенно понятно, что если преступник, не знаю, там, ограбил банк, ранил охранника, унес 5 миллионов долларов, условно говоря. И вот его поймали. И говорят ему, отдай 5 миллионов плюс штраф, там, миллион. Там, а у него подельник был, ушел с деньгами, там, или потерял, или пропил, там, я не знаю. Вот 5 миллионов должен, плюс миллион штрафа, и плюс 2 миллиона выплачивай охраннику. Итого с тебя, там, 8 миллионов долларов. И что будет делать 20-летний заключенный, а позже осужденный? Что, он будет их отдавать? Он что, их отдаст? Никогда в жизни. У него и стимула не будет работать. А зачем ему работать, когда он все время должен выплачивать, выплачивать, выплачивать и выплачивать? Он не будет работать, снова пойдет грабить банк. Чтобы однажды, когда-нибудь, как ему кажется, чтобы ему повезло. А что же делать тогда? А как же тогда учитывать права потерпевших? А учитывает, прежде всего, должно государство. И это государство сразу выплачивает компенсацию раненому, выплачивает компенсацию банку. И теперь преступник должен государству. Одному государству, которое его сильнее. И он теперь должен государству. Все, охранник уходит лечиться, банк продолжает заниматься своим делом, а преступник остается один на один с государством, которое говорит, знаешь что, милый человек, вот ты сейчас сядешь, будешь сидеть, подумай над своим поведением и подумай над тем, что ты должен мне государству 8 миллионов. Давай ты будешь мне их потихонечку начинать отдавать. А отдавать можно самыми разными способами. Не только отчислением зарплаты. Например, меня вполне устроит, если ты точно исправишься. Вот если точно, прям точно, приточно. Вот 5 лет после отсидки ты работаешь, ты не задерживаешься с наркотиками, ты там участвуешь в жизни, не знаю, там, коллективы, общества, коммуны и так далее. Ты вступил там в Норвегию сидящую и ходишь с этой Норвегии сидящей, читаешь старшим школьникам лекции, рассказываешь, как плохо сидеть в тюрьме. А еще ты работаешь волонтером там в собачьем приюте, а еще ты, не знаю, переводишь старушек через дорогу. Вот какой ты молодец, завел себе семью, не знаю, установил там ребенка или родил ребенка, и похвальная грамота тебе в строительной компании, где ты работаешь каменщиком, как вот висит в почетном углу. Как хорошо. А, и учишься в университете на физико-ядерщика заочно.
Но всё, и тут, наверное, прочь. И государство тоже должно каким-то образом помогать. Оно должно еще на этапе заключения и потом уже на этапе освобождения как-то интегрировать, способствовать, а не просто сказать, ну ты разберись, будешь молодец.
Да, это делается ресоциализация вообще, делается с первого дня, как только человек попадает в тюрьму. Это все происходит с первого дня. Для этого есть такие организации, вот по типу Руси сидящие, только вот там их тысячи, которые вместе с государством, да, помогают человеку встать на ноги. И там работают бывшие заключенные, которые знают, как это делается на своем примере. Да, что хорошо переехать в другой город, хорошо там не встречаться со старой компанией, сменить обстановочку, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть опыт-то накопленный. И, в общем-то, не душить нас надо, да, а наоборот плодить со страшной силой.
Тут вопрос от Гриши, Екатеринбург, 21 год. Здравствуйте. Есть ли какая-то информация о расследованиях военных преступлений со стороны ЧВК «Вагнер» в Сирии? Какие перспективы этих расследований после свержения Асада?
Ну, вы знаете, я думаю, что одно из последствий таких расследований военных преступлений – закрытие мемориала в России. Я просто напомню, что это было, наверное, лет 7-8 назад, может быть, 5, ну, до войны. Когда в сеть попали кадры, и их было довольно много, где российские военные зверски пытают, прямо на камеру, зверски пытают, убивают людей, сирийцев. И вот с этим видео мемориал, юристы мемориала пошли в Следственный комитет, а солдаты были русские, с незаблюренными лицами, все было там понятно. И попросили, собственно, заняться следственным комитетом своим прямым делом, а именно установить, кто совершал эти преступления, и начать расследование. Следственный комитет отказал. Тогда мемориал подал в суд на действия Следственного комитета, который отказывается расследовать вот эти вот очевидные совершенно убийства, чертования, издевательства над гражданами Сирии, в Сирии же российскими военными. Суд тоже отказал. Но буквально через неделю началось такое вот жесткое преследование мемориала, которое закончилось, вот известно чем, закрытием мемориала и, собственно, осуждением одного из ее основателей Олега Орлова.
То есть вы хотите сказать, что даже после падения режима Асада все равно расследования не будет, даже если мы говорим о правозащитниках, находящихся за пределами России и за пределами Сирии, или как?
Ну, пока в этом я не вижу никаких интересантов внутри России. Новые власти не очень-то хотят ссориться с русскими, с русскими военными базами, судя по тому, как мы видим, совсем не хотят ссориться. Старые власти сидят в Москве, в башне Федерации, в общем, тоже не хотят этого ничего. В общем, как-то такой вот статус-кво. Кто старый помянет, тому и глаз вон. Как-то вот пока в этой парадигме.
СМИ пишут о том, что в России растет потребление алкоголя, бьет новые рекорды. Высшая школа экономики пишет, что смертность в новогодние праздники от алкоголя повышается на 14%. Сибирь Реалии пишет о том, что в Бурятии сейчас очень тревожная ситуация в плане потребления алкоголя. А насколько это сказывается на уровне преступности?
Ну, вы знаете, конечно, алкоголь и уровень преступности все это связано. Но у нас сейчас другая картинка мира. Во-первых, мы сейчас не можем сказать точно, да, в общем, практически ничего. Блистательно было исследование до Нового года профессора МГУ Натальи. Господи, боже мой. Да.
Не помню. Извините.
Сейчас. Зубаревич. Да. И она говорила о том, что Зубаревич говорил о том, как раз, что нет все меньше и меньше цифр, все меньше и меньше статистических данных, на которых мы можем построить хоть какой-то анализ. Она говорила об экономике, а я знаю, собственно, по своей кафедре, что давным-давно ФСИН закрыл абсолютно все цифры. Мы не знаем, какое сейчас количество заключенных. Нигде, ни по областям, ни по колониям, сейчас уже не по СИЗО, потому что СИЗО забирают. И таким образом мы не можем посчитать количество людей, которые забрали на войну. Еще в 23-м году считала в областях количество заключенных, исходя из сайта госзакупок, как ФСИН покупает мыло для заключенных. А зная норму отпуска мыла для одного заключенного, я считала, сколько они закупили мыла, на какое количество заключенных. Они сейчас и мыло закрыли.
Серьезно?
Я вот год считала по мылу. Сейчас я это не могу сделать. И с преступностью совершенно та же штука. Причем, знаете, если сначала, как только появились вот первые ветераны СВО, которые прошли тюремные коридоры, их было невозможно посадить. Вообще невозможно. Они делали все, что хотели. Появлялся юрист ЧВК «Вагнер» и говорили, а вот наркотики, говорит, вы его нашли. Да это вы специально, менты подкинули. Специально, потому что вы наработаете на Госдеп с целью опорочить наших героев.
И мы вас посадим.
А вот вы говорите, да, что он вас изнасиловал, да? Так это вы специально. Вы специально, вы американская шпионка. Как раз вы, конечно, оппозиционерка, работаете на ФБК, например. А иначе какой смысл вам вот так, такой поклёп, такой напрасленный возводить на героя специальной военной операции? И статистика была соответствующая. Кривая преступления резко пошла вниз. А потом все изменилось. Потом стало понятно, что этих героев не надо очень долго держать на воле. Будет очень неплохо, если они заедут по второму разу в тюрьму, откуда они тут же направятся на войну. Путин очень хорошо известный, плюс ко всему у них очень большой опыт. А этот ценный опыт не надо сбрасывать со счетов. И пусть их сядет как можно больше. И начали сажать. Посмотрите, как подскочила кривая по поводу домашнего насилия. Это увеличилось количество преступлений с домашним насилием? Особо, честно говоря, нет. Это повысилось. Теперь дал глаз жене. Если раньше не ходите, то женщина, не жалуйтесь. Вот убьют, тогда и придете. А теперь не-не-не-не-не, давайте мы-ка на него наденем срочно наручники, отправим в тюрьму. Нельзя, нехорошо дать в глаз жене. Нет, это прям очень плохо. Получить свои 5 лет, А также вот контракт. И, конечно, сейчас сексуализированное насилие, домашнее насилие резко, посмотрите, на 50%, на 52% вот это все выросло, потому что стали регистрировать, потому что теперь отправляют на войну и с этим тоже. И, не знаю, скоро будет за переход дороги там в неправильном месте, в неположенном месте отправлять. И очень сильно выросла, я бы сказала, так, жестокость, жесткость предполагаемых наказаний. Когда следователь приходит к своему, собственно, клиенту, к своему подозреваемому, говорит: значит так, Петрович, я договорился, и вообще такая ситуация, ну, ты знаешь, так бы получил бы свою пятерку и вышел бы через 2,5 года условно досрочно. А сейчас картина поменялась. Получить 12 строгого режима без права на УДО. Выше высшего. С судьей договорился. Ну, ты знаешь, говорит, это не мы злые, распоряжение такое. Давать выше высшего или вот контракт. На войну. Люди уходят на войну, конечно.
Еще тема такая более, наверное, философская, что ли. Наверное, видели историю, что власти Нидерландов недавно раскрыли данные о тысячах людей, которые после Второй мировой войны попали в поле зрения следователей из-за подозрения в сотрудничестве с немецкими оккупантами. 425 тысяч человек, если быть точным. Это вызвало очень много споров о том, насколько это этично и насколько это правильно. С одной стороны, срок давности давно истек, с другой стороны, у этих людей есть потомки, и, в принципе, ну, для многих это болезненная тема. Как думаете вы, насколько правильно эти данные раскрывать и давать публичный доступ к такой информации?
Мне кажется, раскрывать, конечно, надо и давать публичный доступ к этой информации. Но тогда, когда мы созреем до этого, наверное, так, как дозрели Нидерланды, в конце концов, ну, да, никогда не отвечали за своих дедов потомки. Да? Сын за отца не отвечает. И ну, да, вот ты узнал, что твой дедушка был вот такой, сотрудничал. А сколько таких историй в Германии? Сколько у меня обычно почему-то девушки? Хотя нет, не только, нет, не только. Немцы делятся, любят делиться, что вот умер дедушка, на чердаке нашли письмо там, или оставил письмо. И вот после смерти уже узнали, что дедушка был там. Гитлер-Югент, или был под Сталинградом воевал и так далее. И скрывал
ну, то есть это об этом не стесняются говорить?
Об этом не стесняются говорить. Это, конечно, боль, проблема. Но, кстати сказать, я заметила, что люди об этом любят говорить именно с русскими. Я тебе об этом говорю, что вот мой дед мог убить твоего деда, и я хочу с тобой об этом поговорить и сказать, что я тебя люблю. Как-то что-то для тебя сделать. Обнять тебя. То есть это я очень упрощаю, но в этом посыле есть любовь.
А вы это заметили до начала войны или уже после?
А нет, задолго до. Задолго до. Я приехала 8 лет назад, и тогда меня это еще удивляло. А вы знаете, одна моя приятельница была вынуждена поменять квартиру. Я вам сейчас расскажу, это довольно забавный случай. Здесь довольно популярные, так очень часто делают, праздники двора. Когда все соседи собираются во дворе, заранее договариваются, и все вместе, кто живет в доме, едят, пьют, смеются, хохочут. Вот такой праздник двора. И вот на том таком празднике двора одна моя подружка вот сказала соседу, там какой-то зашел разговор там, про войну, там что-то еще. Я сказала, ну, а я еврейка. Ну, просто так, да, ну, как это, как люди говорят там, я из Казахстана, я казашка, там, говорит, ну, вот я из России, я еврейка. И она об этом пожалела, была вынуждена переехать, потому что он тут же в этот момент упал перед ней на колени, сказал, немцы, она еврейка, все быстро на колени, все встали на колени мгновенно, и мы должны там просить прощения у нее бесконечно. Ну, она это, как, представляете, как человек начинает чувствовать, да? Она это восприняла, что, ну, хорошо, все выпили, это случилось, ну, не очень это, конечно, все приятно, Ну, окей, это случилось. Но это продолжалось. Это продолжалось, и вплоть до того, что она где-то там ходила в магазин, и там, когда соседи там видели ее, говорили, вот это еврейка, надо извиниться. В общем, она была вынуждена переехать в другой дом, где этого никто не знал. То
С
есть
одной
это,
стороны,
конечно, переборчик очень сильный, так, то есть это не бывает, это в каждом доме, это далеко не так. Это, конечно, случай очень сильно переборный, но вот он был лет 5 назад, я застала его.
ну вот просто, да, ощущение какой-то нездоровой реакции, потому что, с одной стороны, конечно, вот такая прививка от нацизма, от фашизма, это замечательно, но здесь ощущается как что-то очень нездоровое.
Ну, вы знаете, прививки от фашизма, нацизма бывают разные, ничто не мешает, особенно молодым немцам, прекрасно привитым с толерантностью, хорошо знающие, что такое Холокост и почему немцы во всем виноваты, ни одну секунду не мешает им устраивать демонстрации в поддержку Хамаса.
Потому что не выстраивается параллель, не устраивается
Не
связь.
выстраивается, не выстраивается логическую цепочку до конца. Такие дрессированные попугайчики.
Но здесь, наверное, выстраивается еще немножко другая логика, что вот есть сильнейшие, как Израиль, и есть какое-то ощущение, ну, наверное, у этих людей геноцида
Нет,
палестинцев, какого-то предвзятого отношения к палестинцам и так далее.
конечно, самые из них образованные, самые образованные, самые умные, конечно, расскажут нам про израильский фашизм, безусловно, без всякого сомнения. Так что при всем при том, что люди будут вспоминать вину немцев и Холокост.
Тут еще из новостей. Телеграм обновил сведения о взаимодействии с властями разных стран, в том числе с начала 2024 года, ну то есть за 2024 год, администрация мессенджера выполнила 900 запросов от властей США. Про Россию пока информации никакой нет, но, судя по всему, Телеграм демонстрирует лояльность местному законодательству. Вы Телеграму все еще доверяете? Ну, исходя из того, что, наверное, вы ему все-таки раньше доверяли.
Нет, ну вы знаете, я вообще мессенджерам доверяю мало. Я продолжаю пользоваться, прежде всего, сигналом, но все больше и больше ухожу в сторону самодельных мессенджеров, когда, собственно, твой собственный, вот хорошо твой знакомый, проверенный айтишник, делает мессенджер для тебя, твоих сотрудников, для твоего круга общения. И там
А
больше никого нет.
это надежно? Мне кажется, такие должны быть менее защищены.
Да, но пойди найди, кто там. Здесь уже там, очень, очень труден процесс верификации.
Просто про свой
Чтобы там
личный
ни было
мессенджер я как-то
написано,
никогда
да.
не думала.
Чтобы там ни было написано, иди верифицируй. Так-то ты связан по-любому там с Фейсбуком, там, я не знаю, с тем же Телеграмом. Я не хочу сказать, что это панацея. Никак не хочу сказать. Но просто давайте пробовать разное. Это так же, как с торможением YouTube. Давайте пробовать разное. Давайте установим 20 VPN, давайте 30 VPN. Я
Но
думаю,
мы ни в коем
что...
случае сейчас не призываем устанавливать VPN. Тут нельзя, вот это все, как бы, сами понимаете, VPN страшная
Нет, это
штука.
так говорят. Так некоторые говорят. А еще некоторые говорят, что к началу 2025 года, в смысле, вот уже скоро-скоро, какие-нибудь умные изобретатели изобретут что-нибудь, и мы вообще забудем про эту проблему. Вот что говорят злые языки.
Кстати, о злых языках, а злые языки случайно не поясняют, как так выходит, что из Росреестра просто взяли и украли огромное количество данных пользователей.
Ну,
Государственный
злые языки,
орган.
опять же, злые языки, которые мы, конечно, не верим, и мы очень критикуем их позицию. Говорят, что это известная украинская хакерская группировка, которая присоединяются хакеры со всего мира. И надо сказать, что это, конечно, очень эффектная акция, но они не достигают своей цели. Вы знаете, когда была хакнута, если не ошибаюсь, этой же группировкой, в день рождения Путина 7 октября судебная база «Газ правосудия», система «Газ правосудия», от этого пострадали люди, например, которые занимаются поиском украинских военнопленных и цивильных заручников в российских СИЗО и тюрьмах. Вот я, например, пострадала. И
Каким образом?
пострадали которые ищут, потому что это судебные базы. Мы ищем их, приближаешься по судебным базам. Это довольно сильно затруднило работу, хотя они вот справились, выправились и так далее. И здесь то же самое, что если эта база станет, ну, уже, в общем, во многом стала достоянием всех, то я думаю, что появится и мошенничество, связанное с этой базой. И мы должны будем оберегать своих стариков прежде всего, да, собственно, не только своих стариков. Мошенники разные бывают. Будем еще и от мошенничества вот с квартирами будем еще оберегать, как будто их мало на самом-то деле. Так-то попадаются. Вот в 2024 году судья в Москве покончила с собой, потому что стала жертвой мошенников телефонных и переводила им деньги якобы по велению своего начальника. Как надо бояться своего начальника, который писали сюда.
Ну, это, по-моему, как раз одна из самых частых сейчас схем, когда через начальника вымогают деньги.
Ну, это судья. Это судья, то есть, который нас с вами судит. То есть, по идее, самый умный человек на свете. Да? И самый-самый не подверженный никакому влиянию. По идее, да, это так. Потом прокурор, который специализировался на мошенничестве, собственно, вот до раскрытия этих дел, стал жертвой мошенников. И я просто смотрю, вот сейчас вот даже они становятся жертвами, а тут эта база сейчас станет общим достоянием и начнется. В общем, берегите своих, берегите себя.
Но я не думаю, что украинских хакеров так сильно беспокоит мошенничество внутри России с российским имуществом.
Я думаю, да, но... Вот насчет судебной базы, например, вот у меня вот осложнило. Но, опять же, это, знаете как, это как вечная бывает история с нашими русскими паспортами, там, особенно где-нибудь в Польше, там, куда-нибудь не пускают, не выпускают, ну, вот потому что вот русский паспорт. Ну, ты к этому относишься? Ну да, может быть, от этого кому-то легче. Потому что тебя куда-то не пустили, не выпустили, или еще что-то такое. Ну вот сейчас вот такое. Да. Вот такой дополнительный есть фактор, что русский паспорт. И в России на тебя мошенники сыпятся. И, в общем, и здесь тоже то счет закроют, то кто-нибудь не пустят, то на самолет, то туда, то сюда. Ну вот такое. Вот такое. Вставание, в общем, вполне себе с колена всеобщее уважение.
Ольга, давайте закончим, не знаю, пожеланием каким-нибудь на 25-й год. Ну, хоть немножко позитива внесем.
Так, позитив-то обязательно будет. Во-первых, 25-й год будет чертовски отличаться от 24-го. Во-вторых, вы знаете, мы сегодня сидели с моей подругой, вот только что пили кофе и вспоминали 24-й год, что-то такое хорошее, что-то хорошее. И начали вспоминать людей, с которыми мы познакомились в 24-м году. И какие они прекрасные, какие они замечательные. Собственно, мы с ней познакомились в Америке в 24-м году, когда в Лос-Анджелесе я читала лекции про тюрьму, и, собственно, она и пришла. И давайте вот таких людей беречь, которые пришли в нашу жизнь, потому что мы эмигрировали, или потому что, наоборот, вы остались, или потому что вы встретили новых друзей, пусть или у вас появились новые люди, родились новые люди. И это так прекрасно, на самом деле. Давайте их беречь и вспоминать каждый раз, сколько мы, по большому счету, на самом-то деле, хорошего берем от жизни. И это прежде всего отношения и люди. Давайте их беречь.
Спасибо огромное. Правозащитница Ольга Романова была в нашем эфире. Сразу после этой программы «Цена вопроса», так что не уходите далеко, подписывайтесь, ставьте лайки и всем хорошего года.
Спасибо, всего хорошего.